Воплощенные мечты ваших предков. Сегодняшнее будущее. Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы «iTech».
Добрый вечер, в эфире программа «iTech», у микрофона Руслан Осташко. Сегодня со мной эту программу проведет Настя Куршева, также нам мне сегодня будет помогать.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте. И к нам прямо вот совсем-совсем скоро, с минут на минуту, присоединится наш гость, с которым мы обсудим сегодня очень интересные темы, о которых я, наверное, расскажу заранее. А когда мы готовились к эфиру, и вот Евгений Соломатин, да, я расскажу, кто у нас будет в гостях, рассказывал о том, какие бы темы он хотел обсудить, там предложил там 5-6 тем на выборы, говорит, давайте вот там про социальные сети поговорим, про тренды развития интернета, про виртуализацию бизнес-процессов и про облака, про электронную коммерцию, то есть такие глобальные большие темы, про мобильные финансы, про мобильные игры. А я ему говорю, а давайте про все проговорим. А вот Евгений Соломатин, вот такой он человек, он предложил 6 тем, а мы решили сегодня попробовать про все проговорить. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, можно и 10 тем.
Да, можно и 10. Все дело в том, что Евгений является руководителем программы MBA Telecom Института Мирбис. И, соответственно, во всех этих темах разбирается глубоко и профессионально, они ему интересны, поэтому давайте поговорим.
Вот. Давайте, да, не во всех глубоко, не во всех профессионально, но во всех интересно, это вы точно сказали.
Вы, когда в Мирбисе вообще программу MBA Telecom организовывали, я так понимаю, что это была такая погоня за модным трендом того, что неизбежно.
Конечно.
А в погоне за модным трендом удалось сделать качественный продукт?
Удалось сделать мафию в Москве, потому что эти 200 человек почти работают в телеком-отрасли. Мы с ними поддерживаем связь, мы их приглашаем на разные проекты, мы их продвигаем по карьере, помогаем, ходим в рестораны.
Самое главное.
Это самое главное.
Да, когда есть возможность. Да. Короче, это очень важно, чтобы иметь комьюнити, обмениваться идеями, мыслями, думать, как дальше заработать и как дальше сделать нашу отрасль интереснее, лучше и полезное для общества.
Вот давайте начнем, собственно говоря, с темы, которая всем абсолютно радиослушателям интересна и всем знакома, это социальные сети.
Давайте.
Но не просто будем рассказывать, для чего они создавались, как они повлияли на нашу жизнь, как они создали круги общения людей, как это повлияло на наши коммуникации, да, это как бы интересно, но вы же специалисты.
Уже много говорили. Да,
давайте поговорим о том, что когда-нибудь социальные сети умрут, как вы думаете?
Они уже умирают. Давайте подумаем не о том, а давайте подумаем, сколько они зарабатывают и почему Facebook стоит дороже Газпрома.
О, это классный вопрос, да. Facebook действительно, вот по последним оценкам, вчера я буквально смотрел котировки, он стоит 273 миллиарда долларов. Газпром на вчерашний день стоил, по-моему, порядка 60 миллиардов долларов. Ну, правда, с учетом курса рубля, если бы не упал, он стоил 120, но все равно это маловато.
Поэтому... Так резко эта компания выросла в долларах в два раза.
Да, вот все всегда, даже студенты спрашивают на занятии, ну как же так, компания виртуальная, собственно, с нуля, активов нет, и вдруг такая капитализация.
То есть ладно там Apple, да, самая дорогая компания мира, которая производит хоть что-то, что можно потрогать. Я просто считаю, что вот там «Газпром» и «Apple» и «Роснефть», там, например, все говорят, вот «Apple» стоит дороже, чем вся российская экономика вместе взятая. К сожалению, это факт, но ведь это... Ну, как вот без Apple, без Facebook мир проживет? Ну, объективно, ну, ничего не случится, проживет мир. Без нефти, без газа мир не сможет прожить.
Ну, в будущем, наверное, без нефти и газа продавет.
Но сегодня
много альтернативной энергетики. И, кстати, самые интересные стартапы сейчас не в области IT, не в области интернета, как ни парадоксально, а в области различных исследований. Да, альтернативная энергетика – это космические различные запуски, новые технологии и так далее. Так что посмотрим, что будет через 260 лет.
Кстати, вот Юрий нам уже ответил, почему Facebook стоит дороже, чем «Газпром».
Ну, давайте послушаем версию Юрия, а потом свою скажем.
Фейсбуком управляет Цукерберг, а «Газпромом» бездарный Миллер.
Ну, хорошая идея, да, но есть другие факторы, которые влияют на котировки. Нет, я думаю, есть доля правды в том, что инвесторы смотрят на стиль управления, инвесторы смотрят на людей, и мы должны понимать, что оценка компании – это оценка там, миллионов людей, которые... Ну, двигают котировки вверх или роняют котировки вверх.
Поэтому, которые вкладывают деньги, либо
которые
выводят.
Которые вкладывают, да.
Либо выводят.
И, безусловно, есть понятие, ну, скажем так, инвестиционного сообщества, и его мнение, оно очень важно. И, соответственно, мнение этого сообщества о тех людях, которые компании руководят, как они оценивают их лидерские задатки, их возможность дальше развивать компанию и формируют ее стоимость. Потому что стоимость – это... не то, что компания делает сейчас. Любая стоимость – это оценка ожиданий.
Рост.
Да, люди вкладывают деньги не для того, чтобы просто всем похвалиться. О, я имею акции Apple, Facebook, Газпрома. Нет. Люди вкладывают деньги для того, чтобы через 10 лет сказать, о, 10 лет назад я с дура вложил туда, я еще не знал, что это за компания. Ну, ты представляешь, вот
но я сейчас видел, как она будет расти.
Да. Я надеялся, и мои надежды оправдались. С другой стороны, помните 2000-е годы, когда был бум доткомов, и тогда сотни компаний были переоценены, потом этот мыльный пузырь, как его называли, сдулся, компании обрушились, капитализация всей отрасли упала, что очень важно. Это был сильнейший удар по экономике и, наверное, по технологическим инновациям, потому что ожидания не оправдались, что самое печальное. Но сейчас идет второй цикл, и часть из компаний, скажем так, они растут.
И очень похоже ведь, правда?
Похоже, да, похоже. В любом случае, помню еще кто-то из инвесторов давно-давно говорил, что за любым подъемом идет спад. А, кстати говоря, когда был кризис 2008 года, это совсем недавно, помните, да? Известный человек по фамилии Баффет, он сказал гениальную фразу, на мой взгляд. Он сказал, за всяким приливом приходит отлив. И тогда все увидят, кто плавал без трусов. Ну, это может быть немножко смешно, но это правда.
Да. Так все-таки почему дороже стоит Facebook? Потому что люди видят в этом.
Ну, не только. Вы знаете, Facebook на самом деле за последние несколько лет нашел очень хорошую модель монетизации. И, между прочим, он.
Они сейчас прибыльны сейчас.
Вот я отвечу дальше. Смотрите, Facebook зарабатывает в год уже порядка 12 миллиардов долларов.
А тратит.
Зарабатывает. Тратит, я думаю,
мне
уже меньше.
Мне всегда нравится вопрос, извините, перебью. Они зарабатывают 12 миллиардов, все, вау, круто, а тратят 35.
Не совсем так. Операционная прибыль...
Это просто стартап, извините, согласитесь, в стартапах
соглашусь,
это постоянно бывает.
Соглашусь, но постоянно. Facebook уже не стартап, это, я считаю, очень зрелая компания, которая контролирует значительную часть рынка, и, вообще говоря, контроль рынка, это, опять же, ключевой фактор оценки стоимости. Я недавно вот видел исследование зарубежное, не помню автора, но суть была в том, что если 5-6 лет назад примерно где-то, скажем так, 50% трафика, агрегации трафика и генерации трафика приходилось на где-то там 65% компаний, то сейчас 15% компаний типа Google, Facebook, Amazon и другие, они генерят и контролируют больше 80% трафика. Представляете? То есть степень концентрации, она гигантская. И поэтому те компании, которые попали в этот кулак концентраторов, в эту, ну, не кулак, может быть, скажем так, когорту концентраторов или в клуб концентраторов, вот они, естественно, имеют высокую стоимость, потому что они реально контролируют мир и трафик.
У меня были не так давно гости в эфире программы iTech, которые мы разговаривали про телемедицину. И они сказали страшную и правильную вещь, но которую пока мало кому приходит в осознание, что мы говорили про то, что всю жизнь медицину двигала вперед фармацевтика. Это был двигатель. Говорит, сейчас все поменялось. Медицину двигает Google. Я сделал круглые глаза, и мне люди почти час объясняли, почему.
Ну, я бы добавил, что медицину двигают не только Google, медицину двигают совершенно верно, крупные IT-компании. Например, IBM
тот же самый.
IBM недавно купила стартап, вот не помню название, к сожалению, там за полтора миллиарда долларов, если не больше, который занимался тем и занимается тем, что он агрегирует снимки. Снимки рентгеновские,
вот,
снимки
вот, вот мы
другие.
Мы про это говорили,
да.
Тренд. И оцифровывает,
передает. Передает, начинает, главное, анализировать. И он ведет проект по созданию
Они про него рассказывали. Да,
совершенно
они про это,
верно.
Про это стартап рассказывали.
Да, вот это аналитика, понимаете?
Я спросил, когда будет в России такое, они сказали, ну уж с IBM тут побороться будет очень сложно, потому что там мощности вычислительные огромнейшие, у нас таких компьютеров просто нет.
Ну, может быть, таких нет, но в России тоже много суперкомпьютеров. Например, пятый по мощности производительности в мире компьютер стоит в Томске, по-моему, шестой в Москве, в Курчатском институте.
Мы
их
вот
много, так что
мы
обрабатываем.
По многим направлениям отстаем прилично, и там тяжеловато нам, а по IT мы вполне...
По суперкомпьютерам, мы вот в десятке.
757 пишет, что Титаны Игропрома, вот, кстати, уже про компьютерные игры, про вот эту всю жизнь, которую вы тоже прекрасно разбираетесь, пишет, что Титаны Игропрома, Nintendo и Sony уже заявили, что прекращают развивать направление игровых приставок, так как не выдерживают конкуренции смартфонов. Сейчас любой энтузиаст-программист может пробиться на рынок портативных устройств и подняться. И это в том числе причина того, почему эти компании стоят дорого. Компании, которые именно ставят акцент на разработку мобильных приложений. Согласны с этим заявлением?
Наверное, согласен, но частично. Вот вы попробуйте или слушайте ответить на вопрос. В мире, как известно, сейчас в приложениях, например, магазинах приложений у Гугла и других крупных производителей, там Apple Store, порядка 2,5 миллионов приложений игр, не только игр, других интересных программ, которые делаются независимыми профессиональными разработчиками, любителями в том числе, и эти люди надеются что-то заработать, вложив силы, время, деньги в разработку этих вещей, но из 2,5 миллионов выстреливает, ну, условно говоря, там 1500. Вот вопрос, а зачем люди этим занимаются? Ведь заранее понятно, что там
но
один
при этом
из 100 тысяч
будет.
Но
рынок-то не перенасыщен в любом случае.
Ну, мы сейчас говорим о драйверах, говорим о тенденциях, говорим о том, что двигает рынком и что двигает людьми. Значит, они на что-то надеются, правильно?
Они надеются...
2,5 миллиона разработчиков.
Они надеются на получить деньги, по сути, из воздуха.
Из воздуха. Вот, вот вы, кстати...
Айтишная тема – это деньги из воздуха.
Да, вот есть такое понятие виртуальной реальности. Вот когда мы сейчас начинали говорить про Facebook, ведь мы все понимали, что несколько лет назад его оценка при выходе на IPO, она была виртуальной. Но что происходит сейчас, посмотрите. Есть такой еще параметр, как кэш на счетах. Вот Google имеет достаточно большие объемы кэша, IBM тот же, Amazon, но этот кэш появился у Facebook. Откуда он появился? Вот Facebook вышел на IPO, через некоторое время выросла капитализация, и компания начала продавать акции. Вы задали вопрос, она операционно окупается или нет? А в данном случае, когда он продал хотя бы часть пакета, у него на счетах появились деньги.
Им хватит денег на жизнь, я об этом не сомневаюсь.
Да нет, не на жизнь. Дело в том,
и
что...
на развитие?
Вот, на развитие. Вот здесь совершенно правильно сказали. Вот, условно говоря, 10 миллиардов долларов уже там окупленного кэша. Частично за счет продажи акций. Даже если он тратит по чуть на операционные затраты, условно говоря, 15, там зарабатывает 12, то у него же остается в прибыли, потому что есть кэш. Первое. Второе, Facebook на эти виртуальные полученные деньги из виртуальной стоимости, он начинает покупать реальные активы. Реальные активы. Причем покупает, опять же, не за живые деньги. Когда он купил WhatsApp, это сделка, которая объявлена была, 19 миллиардов, он же купил не за кэш. Там за обмен акциями,
там
за опционы, что-то еще.
Мало.
Совершенно верно. Но это он купил контроль над аудиторией. Дальше он купил Инстаграм. Если мы посмотрим, собственно, суммарно аудиторию Фейсбука, это не только его люди, это люди других приложений. А дальше возникает простой момент. На этой аудитории можно зарабатывать. Зарабатывать прежде всего на мобильной рекламе и смартфонов. И вот по последним данным, я смотрел аналитику, наверное, в сентябре, последний раз порядка 75% всех доходов это от мобильной рекламы.
У Фейсбука?
У Фейсбука, да. Причем это динамика роста там 50% в год. Это,
ну,
говорит о том, что через год будет 20 миллиардов долларов уже дохода, и Фейсбук на эти деньги купит уже реальные физические активы, и он таким образом виртуальные деньги переведет в реальные. Понимаете? И капитализация станет уже такой ощутимой.
Когда он мир захватит?
Ну, он уже захватил, я считаю.
Но а другое в чем дело, что системы вот рекламы-то именно Facebook?
Да, я думаю, уникальности нет. Да, только вот контроль, как я сказал.
Просто вы вначале сказали, что у них какая-то своя система, которая имеет какую-то уникальность.
У них хорошая система монетизации своего трафика.
Система, да, они очень хорошая, но, как я говорил...
Просто послушайте, я интервью свое, я много общаюсь с журналистами в СМИ, и вот многие рассказывают, что продвигать свой контент в Фейсбуке очень легко до определенной потолочки. Как только Facebook понимает, что он дает тебе слишком много трафика, он перестает тебя вообще показывать в ленте новостей и всячески намекает тебе, что не пора ли тебе купить
заплатить
промо.
Да.
Они очень умеют читать. Вот они отдают бесплатно, человеку нравится, он хочет больше, а все. Вот какой бы ты крупный игрок ни был, вот больше мы тебе не отдадим. Мы просто... Там же вся фишка Facebook в том, как он формирует ленту. Никто точно не знает, как формируется лента Фейсбука, она формируется по одному принципу. Выжать с каждого просмотра максимальное количество денег. Остальное их не интересует. Поэтому и возглавляет компанию человек с фамилией Цукерберг, правильно?
Да, наверное. Хорошее замечание, да. Но есть и другие компании, которые возглавляют люди с подобными именами и фамилиями, но это не значит, что они первые. Понимаете, всегда есть, наверное, элемент удачи, элемент везения, элемент стечения обстоятельств. И в мире IT, и в мире стартапов, в мире интернета это нельзя исключать.
Почему за последние 2 года Яндекс упал на биржу 2 раза?
Ну, хороший вопрос.
Но ведь упал?
Ну, упал. И на самом деле, с моей точки зрения, что упал, что вырос, абсолютно ничего страшного. Есть тренд, есть тенденция. Яндекс в данном случае, опять же, является заложником неких ожиданий. То есть люди думали, что он, например, вырастет доходы Яндекса в два раза. Под это раздавали его капитализацию, покупали. Потом ожидания не оправдались, доходы выросли, скажем, не два раза, а в полтора. То есть это гигантская цифра, на 50% увеличить доходы. Но люди говорят, ой, а мы-то думали в два, давай-ка мы там продадим его акции. Вопрос, это плохо или хорошо? Я считаю, это в рамках, ну, скажем так, колебаний каких-то. Да? Что такое плюс-минус два раза? Ну, для этого рынка это, конечно... Ну, для обывателя это сильно, да, но если взять тренд на ближайшие 10 лет и взять, наверное, анализ тех бизнес-направлений, которые Яндекс развивает, то он идет таким широким фронтом, концентрируясь на генерации трафика, на монетизации через разные аудитории, подчеркиваю, игровые и различные отраслевые. Он разрабатывает огромный набор IP-шек, так называемых, API, прикладной программный интерфейс, и расширяет свою аудиторию, расширяет свою, ну, наверное, так скажем, команду, когорту партнеров и разработчиков, которые продолжают его двигать. И с учетом всех этих факторов, я думаю, компания будет развиваться и расти дальше, в том числе с точки зрения капитализации.
Мы и Китай единственные страны в мире, которые смогли сохранить цифровой суверенитет в своем сегменте интернета. Это факт. Все остальное захвачено Гуглом и Фейсбуком. У нас есть свои поисковые системы, есть свои социальные сети, и в Китае то же самое. Нет ни одной страны мира, где эта ситуация повторялась бы. А, тем не менее, к чему я это говорю, что Яндекс упал в два раза. С другой стороны, меня очень сильно впечатлила недавняя сделка по покупке Авито. Наверняка вы слышали. И если весь Яндекс со всеми своими сервисами сегодня стоит 450 миллиардов, около того... Долларов. Или рублей.
Не помню, не смотрел.
Ну, вспомнить бы, а? Вот.
Ну, Авито была
объявлена... Осторожно, не переоцените Яндекс.
Да, но эти мы формируем ожидания аудитории.
Каких долларов? Там, да. Рубли, я думаю, рубли. Если нас слушают радиослушатели, которые в этом разбираются,
а мы радиослушатели спросим, да, сколько стоит Яндекс,
вот,
да,
вот нам сейчас скажут. Я помню цифру 450 там, да. миллиардов, а чего в валюту, я вот правда, я что-то все время был уверен, а теперь как-то засомневался. Авито был оценен в 250 или в 240. То есть Авито, его купили кэшем.
За миллиард долларов.
Купили кэшем.
Да, миллиард долларов.
Авито купили за половину Яндекса. Оценили в половину Яндекса. Авито, барахолка с ужасным дизайном, с крайне неудобным интерфейсом, которое, в принципе, создано где, ну, там, ну, к Авито мало кто уважительно относится, но все им пользуются.
Альтернативы разве есть?
Нет, они всех скупили. Они всех игроков скупили, кто вокруг. Они всех скупили. А в чем тогда тренд российского интернета? В вот этих барахолках? Вот Яндекс, высокотехнологичная компания, наверное... падает два раза, Авито растет.
Я бы сказал, что нет тренда российского интернета. Когда вы упомянули Россию и Китай и сказали, что на одинаковой модели развития, я бы, наверное, добавил сюда, что Китай на самом деле имеет некую там интернет-стену вокруг себя. Как известно, в Китае запрещен Facebook, там частично запрещены другие известные платформы интернетовские. В России запретов нет. Поэтому, безусловно, есть там самобытность российская, самобытность китайская, но в отличие от Китая мы развивались в абсолютно конкурентной среде. И, наверное, это огромное достижение нашего интернет-сообщества, которое это сделало, первое. Второе, я хочу заметить, что, наверное, плюс России и счастье России последних 15 лет, что интернет особо не регулировали, не контролировали. И только когда он вырос, там, стал из ребенка, превратился уже... Ну, наверное, не во взрослого, а такого студента с усиками, и стал заявлять о себе, что он хочет дальше вырасти, тогда вот сейчас имеются попытки каким-то образом отрегулировать эту сферу. Ну, и в-третьих, интернет стал приносить деньги, поэтому появились люди, которые хотят каким-то образом, ну, порулить в том числе этой отраслью. И вот третий фактор говорит о том, что интернет играет огромную роль, он действительно должен быть оценен, и эта оценка, она будет только расти, в том числе российского сегмента.
То есть получается все-таки, что вот я все-таки сам не соглашусь, что нет российского отдельного тренда, вот во всем мире тренд e-commerce, как таковой, да, электронной коммерции, покупка-продажа, он падает. А все уходит в сервисы. определенные и продажи услуг через сервисы, и через вовлечение людей вот в эти различные сообщества. В России сделка с Авито показывает, что электронная коммерция в России все-таки как-то востребована, и фонд уважаемый купил, и денег много заплатили. Все-таки электронная коммерция – это будущее, вот e-commerce чистой воды, или нас ждет… Я думаю, что этот вопрос, на самом деле, Евгений, он будет связан с тем, когда закончится жизнь социальных сетей. Мы приходим к какому-то новому формату, когда человек может совершать покупку, не переходя на сайт электронной торговой площадки. То есть он сможет покупать, и самый новый тренд, который вот буквально в этом году появился, это покупки через мессенджер. Когда человек может покупать прямо в мессенджере.
Смотрите.
Не выходя никуда дальше.
Я готов ответить. С моей точки зрения, электронная коммерция – это очень устойчивый тренд, и он будет продолжаться достаточно долгий период времени, может быть, 5-10 лет, и объем электронной коммерции будет расти и в мире, и в России, первое. Второе, мы должны, наверное, уточнить, что имеем в виду. Вот есть понятие офлайн-продажи, есть онлайн-продажи. Возьмем, например, MVideo, известный бренд-магазин. Вот он недавно с удовольствием там рассказал в одном из пресс-релизов, что онлайн-продажи, то есть через интернет, достигли, там, по-моему, 5 или 6%. Вопрос, много или мало? Я считаю, это достаточно много для такого, ну, крупного
для компании, которая не нацелена
этого
на онлайн.
Да, но она уже нацелена, потому что... Да. И этот тренд будет усиливаться благодаря, наверное, развитию схем логистики и доставки. И этот
спорный будет... вопрос. Вы же знаете, что сделка Алибабы произошла AliExpress с Почтой России. И вот кого будут хорошо доставлять, так это AliExpress, это китайские товары.
Правильно.
Которых в день, в сутки приходят в России, если не на миллиард рублей. Ну, не на миллиард, на миллион. По-моему, 200 миллионов в день.
Лучше тонны
посылок идет через AliExpress.
Да, это хороший пример, я считаю.
А российское e-commerce что делать? Ведь российский e-commerce умрет.
Ну, почему умрет? Вы знаете, e-commerce это было бы что продавать. Вот я помню, 90-е годы у меня был период, когда я на одном из рынков торговал сникерсами, параллельно писал диссертацию. И у меня был учитель, тоже торговец такой явной воды, он меня говорил, слушай, Евгений, говорит, нет плохого товара, есть плохая цена. Ну вот у нас сникерсы стояли, помню, 2 недели, потом он снизил цену в 2 раза, продал чуть ли не в убыток, но все улетело, я так удивился, он сказал, да ладно, я деньги там вынул обратно, я вложу в другую, опять заработаю. Поэтому ключевой принцип торговли – это оборот. В электронной коммерции то же самое. По большому счету. Если есть канал продаж онлайновый, он позволяет повышать и ускорять оборачиваемость средств, то это очень важно. Второй важный момент, мы должны понимать, что для того, чтобы электронная коммерция развивалась, нужен конечный рынок, который можно масштабировать. Опять же, простой пример. Возьмем Америку и Европу. Америка – это рынок примерно 400 миллионов человек. Европа – это совокупно, Европейский Союз – это рынок 500 миллионов человек. Но в Америке электронная коммерция развивается, в Европе нет. Почему? Вот ответьте.
Возраст?
Нет.
Менталитет?
Платежеспособность? Нет.
Что? Еще.
Так называемая фрагментированность рынка. Европейский рынок ЕС – это там 28 отдельных государств со своими правилами торговли, со своей логистикой, с взиманием налогов при пересечении границы, с разным возможностью идентификации доступа. Вот вы, когда заходите, например, в интернет-сайт, интернет-сайт определяет ваш IP-адрес, правильно? Откуда вы зашли? Например, французский сайт определяет, вы зашли из Германии, из Финляндии, из России. И есть технологии, которые автоматически выставляют цены для россиян, цены для немцев, цены для финнов, и они будут разные. И так вот многие компании
поступают.
При том,
что в Европе одна валюта.
При том, что в Европе одна валюта, да. Понимаете, вот таких моментов очень много. Европейцы в результате столкнулись с фрагментированностью рынка, не только электронной коммерции, вообще рынка IT и телекоммуникаций. И, казалось бы, это огромная масса людей, 500 миллионов, она не дает возможность масштабировать бизнес.
Это проблема для Европы. Прервемся на выпуск новостей, потом реклама и продолжим.
Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы iTech.
Продолжаем программу iTech. И сегодня у нас в гостях Евгений Соломатин, руководитель программы MBA Телеком Института Мирбис. Мы сегодня говорим вообще об трендах современного интернета, о путях его развития, об IT-технологиях.
И о деньгах.
И о деньгах, что очень важно. И вот 692-й спрашивает у нас: World of Tank, и его варианты, это вроде, ну, его варианты, это вроде чисто наша игра, давайте разочаруем
Константина. Ну, говорят, что чисто белорусская, кто-то говорит, что чисто израильская.
Нам начинают поступать звонки, давайте мира, вот во второй части программы мы поговорим с нашими радиослушателями, 7373948, код Москвы 495, звоните, задавайте вопросы, мы с удовольствием с вами пообщаемся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Добрый вечер, Леонид.
Да, Леонид, здравствуйте, какой у вас вопрос?
Да, вы знаете, вот мне кажется, что на первом месте всех проблем интернетных, об этом говорят или вскользь, или вообще не говорят, является даже не экстремизм, которого, можно, просто не зашел на какую-то гадость, ну, не смотришь и не смотришь, а то, что вот может затронуть мой кошелек, мои деньги, еще тысяч людей, это, и прежде всего, это связано и с предпринимательством, с деньгами, конечно, это отсутствует эффективная защита авторских прав. Это не только плагиат, это пиратство в первую очередь. Но вы знаете, что это такое, чтобы не уходить в эту сторону. То есть вот защита авторских прав, мне кажется, она, если не тормозит, то вообще блокирует конкуренцию, поскольку каждый, кто хочет придумать что-то новое, ноу-хау какое-то или свое какое-то вот новое произведение или новый проект, новый способ торговли и так далее, он тут же будет обобран с большой вероятностью. И поэтому он понимает, что он, то, что он произведет, не будет нормально продано. И вот мне кажется, что вот, да, и эта борьба с нарушением авторских прав у нас не ведется ни по линии одного министерства, по которому должно было бы это проходить.
Ну, с вами бы сейчас поспорили многие.
Это Министерство культуры, там, и еще куча всяких, так сказать, министерств, которых это затрагивает. Вот мне кажется, что если вас это тоже волнует, то вы бы приложили какие-то усилия для того, чтобы мощный акцент сделать в самое последнее время именно на этой проблеме, на борьбе с нарушением авторских прав. Тогда, я думаю, наш русский интернет вздохнет полной грудью, нарушений таких воровских будет очень мало, и бизнес начнет развиваться. Вот это мое субъективное мнение. Если нет, поспорьте со мной.
Спасибо, спасибо, Леонид. Вот, кстати, пока Леонид нам рассказывал свои мысли, которые, в принципе, очень интересные и правильные, по поводу авторского права, Юрий предположил, что звонит нам Михалков, который пытается в интернете взять нишу защиты авторского права и с каждого провайдера брать себе небольшую, ну, в организацию, которую он предлагает создать, брать себе некоторые денежки. Евгений, вот вы как расскажете?
Знаете, я, наверное, скажу крамольную мысль. Я считаю именно то, что не боролись с авторским правом и дало толчок развитию интернета в последние годы, даже последние 15-20 лет. Потому что что такое бизнес в интернете, вот коллега сказал, защита произведений. Но, вообще-то говоря, авторы, которые хотят, наверное, получить за свои произведения деньги, они пошли в интернет не так давно, там несколько лет назад. А до этого они с удовольствием бесплатно отдавали в надежде, что интернет поможет им раскрутить их. Поэтому модели монетизации, связанные с теми же произведениями, они очень многочисленны. Например, если взять рок-группы. Ну, рок-группы, которые уже известны, наверное, они хотят брать деньги за то, что их треки звучат. И не только в интернете звучат, в кафе, ресторанах, где угодно. Но все остальные будут счастливы, если будут слушать бесплатно. Почему? Потому что они зарабатывают не на продаже треков, дисков, CD, они зарабатывают на концертах. И вот эта модель шоу-бизнеса, она именно такова. Никто не зарабатывает на продаже винила, CD и других цифровых носителей. Ну, что же касается литературных произведений, да, наверное, существует 1% авторов, которые хотят, опять же, закрыть свои вещи в интернете и потом продавать книги. Но, как известно, книги тоже не окупаются. Там сотые доли процента тех, кто пишет, могут продать свои вещи.
Ну, Евгений, наверное, мы с вами прекрасно понимаем, о чем говорил Леонид в том числе, и он прежде всего, наверное, говорил и о фильмах в том числе, и Голливуд-то не хочет, чтобы бесплатно...
Да, ну, коллега не сказал, он чего он говорил, такие очень тонкие вещи. Если речь идет о фильмах, то на самом деле уже выстраивается во всем мире и в России такая достаточно четкая система, потому что деньги на фильмах, они получаются зарабатываться на многих этапах. Они зарабатываются и на этапе так называемого предпарагона, они зарабатывают на этапе показа в кинотеатрах, они зарабатываются за счет показа рекламы там, продажи потом дисков, продажи прав на показе на телевидении и так далее. Но, вот я коллеге отвечу, студия Disney, которая выпускает прекрасные фильмы, она зарабатывает не на фильмах, что мы все должны понимать. Фильм для нее может быть убыточным в конечном итоге. Для нее фильма — это канал продвижения своих героев. А дальше что она делает? Она продает франшизу на изображение, на голоса своих героев. Франшизу покупают и печатают на майках, на портсигарах, на ноутбуках, на смартфонах, на играх, везде, где будут, на колбасе, на молоке. И вот именно эти деньги, они дают основной доход, а никак не деньги, полученные за реализацию авторских прав.
Вот Дмитрий, кстати, спрашивает уже через наш сайт, говорит, москва.ру, специальная форма сообщения в эфир. А нельзя ли узнать, кто лоббирует закрытие рутрекера, ну и вообще трекеров по России? Ну, кто лоббирует? Закон.
Закон, да, я согласен, да.
Но это же нелегально все. То есть никто не блокирует трекеры, где распространяется легальная информация. Блокируют конкретные раздачи, которых 90% нелегальных, правда же?
Я могу, знаете, пример привести вот для того, чтобы люди подумали о дискуссии. Россия в этой области, в области авторского права в том числе, она идет по стопам остального мира. Если мы возьмем Европу и посмотрим, как менялось законодательство, в том числе с точки зрения регулирования интернета, в 2000-е годы, в 90-е годы прошлого века, то мы увидим следующую тенденцию. Сначала это практически не регулировалось. Потом было введено законодательство и было задекларировано свобода, право любого человека какой угодно контент потреблять, смотреть, распространять и, ну, скажем так, размещать в интернете. Потом спохватились и поняли, что контент бывает разный, в том числе бывает, ну, например, там детская порнография, призывы к разжиганию межнациональной розни, наркотики, терроризм и все такое, и это надо как-то контролировать. И появилось регулирование очень мягкое, что оператор был обязан предупредить пользователя о фактах несанкционированного использования и нарушения чем-то авторских прав, предупредить о последствиях, которые может быть нанесено, 3 раза ему послать письмо с предупреждением, что его могут отключить. Вот так мягко регулируя. Потом стали регулировать сейчас гораздо жестче, и, подчеркиваю, Европа пришла к тому, что государства все, ну, в рамках Европейского Совета, Европейской Комиссии определяют набор контента, который там запрещен, а дальше все государства-операторы обязаны его каким образом, например, блокировать, исключать. И то же самое вот, постепенно приходим и мы. Там, часть сайтов с нелегальным вредоносным содержимым сейчас Россвязьнадзор имеет право заблокировать, это регулируется. И идет огромное количество так называемых юридических кейсов, это обращение в суды с точки зрения правообладателей к кому? К провайдерам этого контента с требованием, например, удалить и сделать. Ну и последний кейс, который был выигран, по-моему, не то ВКонтакте, не то другим каким-то крупным, именно вот, как его называют, нелегальным агрегатором нелегального контента, он состоял в том, что да, мы готовы удалять по вашему запросу этот контент, мы его мониторим, мы его вычисляем, как только вы скажете преобладателю, мы его удалим. Но самим заниматься просто так, искать, кто что нарушил, интернет-ресурс не будет, да, конечно.
Кстати, Юрий пишет о том, что субъекты авторского права, те люди, которые создают произведения, которые потом защищаются авторским правом, могут интернет использовать для того, чтобы зарабатывать деньги, не только продавая. Например, вот приводит пример, что Гребенщиков себе собрал на альбом через интернет краудфандинг.
Да, это очень интересная история.
Те, кто талантлив, всегда найдет, как заработать, а те, кто бесталантлив, только ноют о нарушении прав.
Так не только
вот
Гребенщиков.
Такая позиция еще есть.
Это очень хорошая позиция, я с ней согласен. Многие люди как раз находят... Интернет — это среда для поиска сообщников, для поиска своей аудитории и повышения лояльности этой аудитории. И по большому счету, если рассматривать эволюцию, в принципе, телекоммуникационной среды интернета в том числе, то давайте возьмем 10 лет назад. Было под какое понятие information assistance, информационная поддержка. Да? Дальше появилось понятие там, behavior assistance. Uh-huh. А сейчас многие крупные зарубежные игроки, мобильные операторы, телекоммуникационные провайдеры и провайдеры интернета, они себя позиционируют как life assistance. Что это такое? Вот человек сейчас, особенно из, ну, скажем так, сегмента, как маркетологи называют, молодежи, он, наверное, обязан себя позиционировать как быстрый, имеющий доступ ко всем сетям, который быстро отвечает на любые звонки, запросы, e-mail, там, сообщения в чатах. Он смотрит за тем, что происходит в мире его профессиональных интересов, среди его друзей и так далее. И, по большому счету, интернет помогает быть таким социализированным человеком. Понимаете? Поэтому, если возвращаясь к авторским правам, то то те авторы, которые пытаются что-то создавать, они обязаны ориентироваться на аудиторию такую социализированную и сами быть социализированы. И кто от этого выигрывает, еще вопрос. То есть кто кому должен платить, это очень большой вопрос, я считаю. Если интернет дает тебе возможность развить свой бренд автора, то ты еще, наоборот, заплати ему за то, что тебя узнали
про
тебя.
Многие так и делают.
Ну, вот
вкладываются
они...
в раскрутку в интернете.
Правильно, так они этим пользуются, а потом жалуются, что, видите ли, когда они уже раскрутились, их контент начинает кто-то нелегально публиковать. Так радуйтесь и находите другие каналы монетизации. Рок-группы, подчеркиваю, они зарабатывают на концертах, а не на том, что они продают свои треки в интернете.
Вы бы с американскими рок-группами на эту тему поспорили, и они бы вас переубедили.
Да, я не буду спорить. Я сказал, что мы немножко отстаем от тенденции развития там, Европы и Америки. Когда-то у нас это тоже будет. Когда будет... здесь я вот, кстати, согласен с автором звонка, когда будет совершенно четко структурированный рынок с монетизацией, с понятием, кто кому как, за что и каким по каким каналам платит. И тогда можно будет быть всем довольным, все будут зарабатывать.
А, кстати, когда вот стали вводить санкции против России там, в связи с событиями политическими, я был сторонником такой идеи, что неплохо было бы объявить Россию такой цифровой тортугой, и легализовать пиратство в ответ. Да. Западные компании требуют нам это все дело вести. Ну и понятное дело, что это больше такой фан, да, такой больше популистская тема, наверное, Милонова нужно было предложить этим делом заняться. Но тема-то интересная, она у пользователей вызвала большой интерес, и многие радовались, а почему бы и нет, нам там запрещают это делать, а мы вот, у нас цифровой пиратство на западный контент, и все можно распространять бесплатно. Но потом, понятное дело, что когда все вернется на круги своя, очень сложно будет людей заставить платить за это. А, кстати, есть люди, которые считают, что... Вот 757 пишет, ну а что, у нас все народное, искусство должно принадлежать народу, творческим людям у нас сложно начинать путь. Платить-то за запись песен и прочее нужно, но вот начинать тяжело.
Да, ну вы знаете, что, например, даже запись песни стоит, ну, очень больших денег в студии, и студия стоит дорого, и многие коллективы просто не могут себе это позволить и пробиться. Поэтому краудфандинг, который вы сказали, является очень хорошим бизнес-кейсом и примером того, как можно средствами интернета продвигать себя.
Да, да. Менталитет у нас такой, продолжает 757-й, все у нас народное, да, продолжает тему. В советских фильмах использовали зарубежные мелодии без всяких мыслей о правах. Ну, кстати, мне кажется, надо поспорить на эту тему. Хотя, может быть, и знает он что-то больше. Да, популярные группы на запись альбома соберут, только начинающимся сложнее платить запись. Ну, в общем, тема легального контента и авторских прав затронула нашу аудиторию.
Да,
давайте попробуем, может, что-нибудь другое переключиться. Может,
да, но мы свалились в итоге к музыкальным группам, немножко поговорили про фильмы. Про фильмы, как я сказал, студиям есть гораздо более интересные модели монетизации. Я приведу не только пример Диснея, вот, чтобы аудитории было понятно, а, например, те же самые «Маша и Медведь». Как известно, вот она свой контент, телеканал целый создан на Ютьюбе, причем количество просмотров там, оно превышает все мыслимые и немыслимые пределы. Это миллиарды просмотров. И она берет за это деньги? Нет, не берет. Так вопрос, а зачем она это тогда делает? Она что, бесплатно отдает контент? Ответ простой, нет. Во-первых, Маша и Медведь, она действительно продает права на показы в России и за рубежом, но это там, условно говоря, несколько процентов дохода, а львиная масса доходов, подчеркиваю, от продажи прав на размещение этих героев, изображений на какую угодно продукцию, начиная от колбасы, кончая игрушками и чем-то еще.
А давайте немножко переключимся к теме с авторского права. Вот мы в перерыве думали, о чем говорить. Нам, видите, радиослушатели тренд такой дали на...
О деньгах, почти... о деньгах, да. О деньгах. Мы говорим о деньгах.
Давайте говорим про мобильные финансы.
Давайте, да.
Тема, которая очень активно развивается, входит в нашу жизнь. Большинство из нас этим пользуются. Я вчера зашел в салон сотовой связи. Надо было маме что-то поменять, сим-карту. И мне говорят, а купите у нас карточки iTunes, да, вот сколько вы купите, столько вам пополнится. Я искренне удивляюсь, говорю, зачем? Они говорят, ну как, платить там? Я говорю, вы это сейчас что предлагаете? А кредит, пластиковые карточки для чего придумали? Говорит, ну не все же привязывают. То есть вот меня, с одной стороны, смутило предложение мне, да, этой штуки, когда я расплачивался карточкой, они видят, что у меня карта, что я активно пользуюсь, да.
Может быть, ты боишься привязывать ее просто.
Ну, вот. А вы спросите пользователей, многие ли знают, что значит привязывать. Вот.
А с другой стороны, меня смутило то, что, говорит, многие пользуются и покупают вот эти предоплаченные карты. И вот действительно, давайте, может быть, наших пользователей спросим, пусть позвонят к нам по телефону 7373948, код Москвы 495, те, кто пользуются активно мобильными приложениями, но при этом боятся привязать свои карты. Вот давайте пообщаемся с ними, какие у них опасения, почему они боятся привязать карты. А вы, Евгений, расскажете нам пока.
Да, я бы еще попросил позвонить пользователю, у которых есть дети, которые по этой причине боятся привязывать свои карты, потому что дети любят покупать различные аксессуары в мобильных играх и вообще без ведома
родителей. Но там же пароль надо ввести.
Ну, пароль-то надо. Есть дети, которые знают, как
пароль. Да, они лучше родители знают пароль и привязывают карты, а потом...
Есть нам звоночек, давайте узнаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Андрей, вот вы пользуетесь активно мобильными приложениями?
Ну, не всеми, конечно.
Ну, вот понятно. А вы карточку привязываете банковскую?
А вот мне и предлагали тоже как раз это сделать. Вот. Но я прикинул, подумал и решил, что это лишнее. Мне проще, ну, все-таки отдельно карточка, отдельно мобильные устройства, отдельно гаджеты, отдельно компьютер, понимаете? Просто я что еще, ну, очканул, то, что, ну, баба боялся, что если я привяжу еще, у меня и так много там завязано всякой информации в этом телефоне, если там будет еще и карточка, то, ну, так вот просто вот я, ну, а потеряешь телефон и накрылось, проблем будет больше. Угу. И во-вторых, там, опять же, там, если там, ну, жена прошарит опять там туда-сюда, то есть это лишние хлопоты. Вот что я испугался, вот это вторжение, вот что я боялся.
То есть вы не боитесь не того, что у вас там снимут деньги, либо еще что-то, а вы других вещей опасаетесь? Спасибо, Андрей. Ну, очень яркий показатель. Давайте послушаем еще радиослушателей наших. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Алло.
Алло, да, здравствуйте, как вас зовут?
Да, здравствуйте, Михаил, меня зовут.
Михаил, а вы карточки привязываете к мобильному устройству?
Да, конечно, привязанные карточки, но Android нет.
Так, вы что-то пропадаете у нас совсем там. Есть возможность в другое место, может быть, подвинуться немножко? Вот.
Это новый оператор московский.
Да. Теле-2, да, вы решили пропагандировать Теле-2,
ну,
бесплатно.
Как, ну как, да, что-то немного пиар черный получился.
С низким качеством связи, вот, да. На самом деле, да, как бы я тоже тестирую, они очень хорошо зашли на рынок, они мне привезли в подарок там телефон, карточку, тестируйте. Я проверяю, меня хорошо ловит, а вот у Михаила не удалось.
Ну, Московская область, к сожалению, вот я вот прибью, извините, Московская область не очень хорошо ловит, Москва, да, но...
Москва хорошо.
Хорошо, Московской области нет, ну ладно.
Ладно, карточка,
через год
давайте
будет
карточкам.
Там, да, да.
Да, карточка привязана к устройству, да, к ID. Как бы ничего страшного вообще в этом нет. А вот по поводу подарочных карточек, ну, помимо детей, да, очень молодежь пользуется ими, друг другу дарит, да. Что сейчас вот можно подарить на день рождения? Либо,
ну, это у тебя предоплаченные карты
февраля. Да, конечно, потому что... Не каждый молодой человек там или девушка готов какое-то купить устройство, приложение, да, мобильное. Ну, там, потому что есть такие мобильные приложения, которые стоят далеко, там, не 33 рубля, да?
Да, есть, ну, и немало.
Честно. Сейчас по 33 рубля-то ничего не осталось, по-моему, уже.
Да, ну и вот молодые люди друг другу дарят на всевозможные праздники эти предоплаченные карточки.
А мне интересно, вот на Западе вообще остались эти предоплаченные карты? Спасибо, Михаил, за ваш звонок. Но... Вы не уходите, вам Евгений хочет ответить.
А у меня вопрос слушателю. А что вы последний раз покупали через мобильное приложение? И как много покупали? И как остались довольны?
Покупали что? Это, ну, iMovie, например.
Угу.
Вот.
iMovie же бесплатно распространяется.
Да, не на все устройства. Вот.
А это только через карточку можно купить?
Не понял, что значит через карточку.
Ну а как по-другому?
Нет, не через карточку, через пластиковую банку, которая привязана к ID. Нет, через карточки вообще ничего не попало, сын ударил свои карточки.
Ну вот решение у вас здесь.
Соответственно, у сына устройство, да, ну и не привязанные банковские карты.
Вот именно по той причине, чтобы он случайно не потратил ваши деньги, не спросив вас об этом, правда? Да.
Совершенно верно, потому что достаточно... мобильного, скажем так, счета, который он может потратить, да. И тратит.
Спасибо, легко. Спасибо, в интернете, Михаил. Тратить легко, а на мобильных приложениях, на смартфонах вообще тратить легко. Нажал кнопку,
тема,
и все.
Тема, да? Платежи, да, да. Вызвала ряд звонков большого количества. Давайте еще послушаем нашего слушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут, и что вы делаете с пластиковыми карточками в мобильном устройстве?
Алло, здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Я готов рассказать, почему я никогда больше не буду привязывать банковскую карточку к мобильному устройству.
Расскажите.
Я активно пользовался несколько лет, приложение Сбербанк, была карточка зарплатная привязана. Потом случайно подцепил вирус, который списал с моей деньги через смс-ки деньги.
Спорим у вас Android?
Деньги, да.
Спорим у вас Android?
Что-что?
Спорим у вас Android?
Android.
Ну, известные проблемы, да, есть такое на андроиде.
Да, и никакие заявления в полицию не помогли вернуть эти деньги. Хотя я отследил, куда деньги переведены были.
А вот у нас...
Полиция отделалась отписками.
Андрей, вот у меня был представитель компании IB Group, наверняка, Евгений, вы их знаете, и они говорят, что они оказывают содействие в раскрытии таких преступлений и консультируют пострадавших, потому что у них прямое взаимодействие с МВД, и они занимаются расследованием. Можете к ним обратиться, это бесплатно, они помогут.
Хорошо, спасибо большое за информацию.
Вам спасибо, ага, до свидания. Разное мнение.
Разное, да, но,
большинство
проблема
пользуются.
Факт, это действительно десятки миллионов долларов по России исчезают, растворяются в воздухе, и по большому счету не то, что некому этим заниматься, а проблема, наверное, во всем мире такова, что если сумма списания украденных денег, она мала, то затраты на ее возврат, они невыгодны с экономической точки зрения. То есть, ну, условно, вас украли там $100, да, у юриста, нанять, чтобы проследить всю цепочку, вернуть назад будет стоить $1000. Этим никто не будет заниматься за рубежом.
Я на полном серьезе говорю, у меня были представители компании IB Group, и они скоро еще придут, и они говорят, что они совершенно бесплатно, у них есть телефон горячей линии, где они консультируют людей о том, как нужно противодействовать, и они очень много преступлений таким образом раскрыли, потому что, как правило, почему МВД, нам кажется, украли там, ну, $100, это... 6 тысяч рублей по внешним мигам. Это не маленькие деньги.
Нет, это не маленькие, но затраты, например, со стороны, если привлекаете платного консультанта юридического, то это будет гораздо дороже.
Я объясню, почему это МВД интересно, потому что вот ребята из IB Group, они объяснили, они говорят, что, как правило, такими вещами занимается группа лиц, они делают это массово. И они у вас, украв там 300 рублей, для вас небольшую сумму, они таких 300 рублей там...
Насобирали несколько миллионов.
Да. И поэтому МВД занимается такими
группы,
компаниями.
Да, согласен,
и поэтому они этим... Нельзя замалчивать, нужно обращаться. И многим просто не хватает знаний, как правильно обратиться в МВД. Там, в полиции можно встретиться с человеком, который не разбирается, как вас правильно это заявление принять. Но вот IB Group, они рекомендуют обращаться, у них есть какой-то телефон, который готов...
Вы знаете, вот таких способов честного отъема денег огромное количество. Они не только криминальные, а есть совершенно легальные способы, в кавычках легальные, когда, например, люди занимаются фишингом в социальных сетях. Фишинг — это ловля рыбы, в данном случае ловля на дурачка. И пишет какая-нибудь Лена там, или Оля там очень вежливо говорит: ой, привет, там, Петр, да, мне срочно нужно там 50 рублей, ты не бросишь там на какую-то цель. Там, да. И люди, как ни парадоксально, 1 из 1000 бросает.
Или когда взламывают аккаунты твоих друзей, потом рассылают.
От имени, совершенно верно, от имени друзей рассылают то же самое. Сумму. То есть это вроде бы криминально, но с другой стороны, ты увидел, сам заплатил, и дальше будешь апеллировать к чему? К собственной... глупости, ну, наверное,
мы вот с таких... ребятами обсуждали эти случаи, это тоже попадает под действие закона, и компании, и группировки, которые этим занимаются, они выявляются, и многие из них потом оказываются в тюрьме. А вопрос в том, что сроки не очень большие за это пока в России.
Ну, и сроки большие, наверное, деньги не очень большие, а геморроя много, как говорят многие слушатели.
Но этим занимаются.
Вот вы правильно сказали в начале, когда передачи, мы с вами говорили про электронную коммерцию, что, наверное, является таким фактором, который, ну, мешает ее масштабировать и развивать. Конечно, это логистика, конечно, отсутствие товаров, по большому счету, да, потому что, ну, есть что продавать, но этот выбор относительно других стран и территорий, он ограничен. Но самое главное, многие люди боятся совершать покупки в интернете, в том числе через мобильную связь, через смартфоны, потому что есть очень много точек в этой цепочке технологической, где могут украсть пароли, украсть ID, неправильно перевести, и это останавливает... не всю, но значительную массу потенциальных покупателей.
Евгений, программа заканчивается, и буквально пару слов скажите, каким будет интернет через 5 лет?
Интернет будет большим, широким, коннективным, каналы связи будут развиваться по всему миру. И самое главное, я считаю, в интернете будет все больше реализовываться так называемая спираль роста. В двух словах, что она состоит? Чем толще каналы связи, веревка, которая у нас привязана к интернету, тем более тяжелые, интересные приложения и контент мы можем скачивать, и появляются компании, люди, которые этот контент производят, и которые его производят именно потому, что у нас есть возможность его скачать, посмотреть и каким-то образом воспроизвести, потребить. Вот эта спираль, она друг друга двигает, пользователи двигают тех, кто предлагает услуги, тех, кто предлагают стимулировать операторов связи, привлекать пользователей. Эта спираль развития, она будет дальше развиваться выше и больше зарабатывать денег для всех.
Спасибо за интересный разговор. Сегодня в гостях был Евгений Соломатин, руководитель программы MBA Телеком Института Мирбиз. До свидания.